Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ольга Казак. Это программа «Вместе с психологом» на часах 22.05. И сегодня говорим о чудесном, о психологии чуда. В гостях у нас совершенно замечательный, мой любимый киновед, специалист в области психологии кино Всеволод Коршунов. Я приветствую вас, Всеволод.
Добрый вечер.
И я проанонсировала уже нашу сегодняшнюю тему. Это психология чуда, то, как она интерпретируется в области кинематографа. И я попрошу Всеволода вас немножко раскрыть ее.
Ну, нужно сказать, что это особое совершенно время, Новый год. Угу. Хотя для меня, как для человека современного, занятого, это, в общем, если честно, во многом даже трата времени. Вот мои близкие, знакомые, родные знают, что я могу сидеть за компьютером, заниматься делами, прийти к ним за новогодний стол, выпить шампанского, встретить Новый год и через 10 минут вернуться к своим делам. То есть такая, ну, формальная вешка во времени. Казалось бы, ну, какая разница? Вот я делал это вчера и делаю это сегодня. Что происходит? Что изменилось? Ну, ведь ничего же не поменялось, правда? А на самом деле, если серьезно к этому подойти, мы видим, что очень многое меняется.
Ну, у людей, да, есть же ожидания, связанные с тем, что есть некий переходный период, и вот как бы через вот эту некую ступень нужно переступить, чтобы уйти из старого мира в новый мир.
Откуда ступень берется? Это вообще, мы об этом мало как бы задумываемся, но в этом зашифрованы древние аграрные культы,
ну,
древние
об этом,
космические циклы. Угу. Потому что что такое Земля? Это штука, которая вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Эти древние космические циклы зашифрованы в мифах, в легендах, сказаниях, в аграрных культах. И там очень важен переход. Вот мы все вместе должны собраться в момент перехода в точку X. Потому что вот этот шов, мы его все наблюдаем, мы все его ощущаем, может быть что-то невероятное в этот момент шва, когда цикл вот сходится, да, может пойти там полезть из этой щели нечисть. Это же портал, портал в иррациональный, иррреальный мир. Вот я помню картину «Конец света» Питера Хаямса с Арнольдом Шварценеггером. Он играет, значит, персонажа, который противостоит медиуму сатаны в облике человека, и вот именно дьявол в ночь миллениума должен совокупиться с девушкой, чтобы, значит, она родила ребенка, который изменит судьбу мира. Это очень важный момент. С другой стороны, это портал для того же самого чудесного в позитивном смысле. И мы все собираемся, чтобы этот шов безболезненно пройти, преодолеть его, и чтобы вот что-то случилось. Этот перещелк, да, он в наших головах сидит, даже если мы этого не осознаем. Это древний перещелк, вот еще первобытный. И он с нами, и поэтому очень важно. Фактически мы говорим про некую инициацию, которую мы проходим. Мы умираем в старом статусе и рождаемся в новом статусе, новыми людьми. Почему нам кажется, что ни болезни, ни, значит, экзамены, ни злобные, значит, там, соседи нас больше не будут мучить, что-то изменится. Экзамены, соседи, болезни, все с нами. Это внутреннее такое состояние. Вот очень интересная такая зашифровка старых циклов.
Ну и вот потребность собираться всей семьей, проходить эту инициацию, так скажем, группы людей, близких.
Племенем, родом.
Родом, да.
Конечно, да, да.
Что в этом?
Это есть вот те самые отголоски атавизма, если хотите, или просто отголоски вот этих родоплеменных культов. Обязательно, ну, этим посмотрим, традиционная семья, там есть старейшина, как бы некий шаман или жрец, или там кто-то такой, да, который возглавляет семью, вот этот род, это племя. Это просто вот возвращение к тем древним каким-то механизмам, из которых все мы вышли. Хотя все мы современные люди, со смартфонами, с машинами, там скоро в космос полетим, а вот эти древние механизмы работают и живут у нас.
Ну, то есть некая такая традиция, на которую, да, нужно опираться для того, чтобы, ну, грубо говоря, все было хорошо, да?
Ну, слово «нужно», я не знаю, насколько правильное. Да, мы на нее опираемся. Можно опираться, можно не опираться. Просто мы говорим о том, что это существует, почему оно существует. Это не просто, да, вот для того, чтобы выпить шампанского, съесть с икрой и послушать там президента на фоне Кремля. В этом есть нечто большее.
Не стану спорить. Хорошо. Сейчас хотелось бы перевести разговор именно на кино, те фильмы, которые мы смотрим под Новый год, там, собственно, в новогоднюю ночь, после Нового года. Каждый год мы смотрим как новое новогоднее кино или там рождественское, которое снимается, и каждый год выпускается огромное количество новых картин, так и старые, да, вот там, например, «Вспомним иронию судьбы» или «С легким паром», тот же
«Карнавальная,
сам, да, «Карнавальная ночь»,
ночь
Рязанова, фильм «Чародеи» и же с ними. Это тоже стало такой своего рода традицией, и вот это ожидание чудесного, того, что, как вы сказали, произойдет вот такой знаменательный перещелк, и действительно человек вдруг почувствует в себе какие-то новые способности, какие-то проблемы, да, которые, там, допустим, мучили его, они решатся. Это с чем связано? Это тоже какая-то инициация или все-таки это про другое?
Я думаю, что это про то же самое, только это очень интересно, как эти разные фильмы, в разное время сделанные, в разных национальных кинематографиях, по-разному трактуют эту инициацию. Можно вспомнить фильм «Один дома». В этом фильме там такая сцена очень знаменательная, когда в Европу отправляется семья американская, и они включают телевизор, а там нет фильма Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь» с Джеймсом Стюартом, фильм 46-го года, вот это их ирония судьбы. Значит, мы не в Америке, они говорят, если там нет фильма Фрэнка Капры. Фильм Фрэнка Капры – это такой вот самый значимый американский фильм. Про что этот фильм? Про то, что жизнь не удалась. Ты неудачник, и там буквально герой вот совершает этот вот по Лотману семантический переход, переход через семантический, то есть смысловой рубеж. Он
умирает. Давайте все-таки сделаем небольшую ремарку и объясним, кто такой Лотман нашим радиослушателям.
Юрий Михайлович Лотман, культуролог, теоретик культуры, историк культуры, философ культуры, человек совершенно замечательный, у него есть замечательная работа и по психологии культуры тоже, и по литературоведению, и по теории литературы. И вот как раз в одной из своих работ «Структура художественного текста» он вскользь этот небольшая глава, а просто так пару страниц, пару абзацев, но он очень важные вещи там говорит про этот семантический рубеж. Так вот, наш герой, которого играет Стюарт, звезда американского кино, буквально умирает. Он готов свести счет с жизнью. Вот он умирает в одном статусе, и дальше ему показывают его собственную жизнь, что он сделал хорошего в этой жизни, и он воскресает в новом
статусе. Ну, абсолютно сказочный сюжет.
Абсолютно, абсолютно сказочный. Вот мы умерли и воскресли в новом статусе. «Один дома» — это уже более сложный, мне кажется, как ни странно, да, вариант этого сюжета, потому что фильм вроде бы развлекательный, комедия с мальчиком главным, то есть с мальчиком как главным персонажем, как протагонистом. Ну, что тут ждать от этого? Но, обращай внимание, герой Стюарта в этой замечательной жизни пассивен. Ангелы показывают ему, как он прожил замечательно свою замечательную жизнь. Мальчик, которого играет, значит, Калкин, он работает. Это смешная, остроумная, веселая, но работа. Он защитник, он теперь мужчина, он защитник дома, он в состоянии постоять за себя и за свою семью. Это очень важно, что инициация – это работа. Это не просто ожидание вот этого перещелка, этого чуда, которое так просто за то, что я такой хороший и замечательный, на меня снизойдет. Я должен не просто ее заслужить, нет, я должен сам ее совершить, эту инициацию. Это вот невероятно важная работа, и если мы посмотрим на нашу главную новогоднюю картину, на «Иронию судьбы».
Или «С легким паром».
Да, там как раз будет вот эта самая работа. Какая-то сказка. Это очень странная сказка. Сказка о Золушке, которая ждет своего принца. Что это за принц, извините? Пьяный, не выговаривающий слова. А какая она Золушка? Какая она принцесса?
Врывающаяся в дом.
А она со своей заливной рыбой что, лучше, что ли? Тоже не лучше, между прочим.
И еще при этом разлучник.
Да, да, он разлучник, между прочим, конечно. И бедная там Галя стенает и мучается, и мы его, в общем, в этом тоже мы его в этом вряд ли поддержим. Но кто такие эти персонажи? Они пассивные, они плывут по течению, они ничего не делают. Вот я считаю, что это очень важный образ фильма, что они оказались в однотипном доме, в однотипной квартире с однотипной мебелью. Они как будто оказались у себя же дома и посмотрели на себя со стороны. Это как будто встреча со своим отражением. Что Надя, что герой Мягкова, они вот пассивные, плывут по течению, они ничего вообще не делают. Вот у нее подвернулся подругу Ипполит, которого играет Яковлев, ну и хорошо. У него есть Галя, ну и хорошо. Любит ли он Галю, а не очень понятно. У него есть, вот он типичный маменькин сынок, живет с мамой. Вот такой, вы знаете, поздно взрослеющий мужчина. Вот сегодня там итальянское, допустим, кино заполнено этими образами этих кидлтов, да, кид-алт. То есть и взрослый, и ребенок. И эти вот поздно взрослеющие мужики, которые до сих пор живут в своих... там, свои 40 лет в кроватках двухэтажных, как и там, 30 лет назад, вот они просто заполнили экраны Европы и Италии в особенности, потому что я Италию занимаюсь и увлекаюсь итальянским кино. Так вот, герой Мягкова такой же. И героиня Брыльски такая же. Но они начинают отвергать свое отражение. Они начинают с ним дискутировать, они начинают его выгонять, не принимать его через это отрицание. Они приходят к тому, что надо меняться. Они становятся активными. Они становятся людьми, которые делают работу. Это очень важно. В этом смысле, я считаю, большая очень работа психологической иронии судьбы. Это не просто плыть по течению и, ну, вот как складывается, так и складывается. Ну, и хорошо, как идет, так идет. Это вообще, на самом деле, если говорить еще более серьезно, это вообще очень про 70-е, 80-е годы. Это вообще отражение героя кино этого времени. Это очень типичные герои. Очень типичные. И то, что Рязанов заставляет своих героев по-другому себя вести, стать более активными, более яркими, бороться за свои чувства через отрицание. Это тоже очень важно. Это невероятно важно.
Да, действительно интересный такой анализ именно этого фильма, самого любимого фильма поколения наших родителей.
Да и наших,
да
я
и
думаю.
Да и наших тоже.
И нашего, да.
И я хотела бы, на самом деле, обратиться к нашим радиослушателям. Сейчас назову номера телефонов эфира. Звонок в студию +7 495 73 73 948. СМС-портал +7 925 88 88 948. Говорим сегодня о чудесном в кино. У нас в гостях Всеволод Коршунов, гость Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Вместе, киновед и специалист в области психологии кино. И хотелось бы, вот, обратившись к нашим радиослушателям, попросить вас рассказать о каких-то своих встречах с чудесным, о вашем восприятии рождественского кино, о том, как вы вообще относитесь к психологии чуда и, в частности, вот, к тому чудесному, что, возможно, с вами происходило в канун Нового года, либо ваших каких-то надеждах на это. Ждем ваших историй, ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов Всеволоду. И давайте продолжим разговор. Если мы вернемся к теме рождественского кинематографа, вот в чем как бы основная фишка, в чем основной посыл вот такого рода кино?
Ну, нужно сказать, что оно довольно разное. В каждой стране оно разное. Допустим, итальянцы обожают такие циклы безбашенных комедий, приключения там, приключения сям, поездки. Такая команда безумных героев встречается, и, значит, они идут там бог знает куда. Кстати, Тарантино в свое время в одном из интервью очень жестко проехался по этим итальянским комедиям. Их очень любят итальянские зрители, а Тарантино не может их понять. Они очень... локальные, очень региональные. Они не транснациональные. Ну,
то есть они с таким карнавальным восприятием...
Да, с тем, что, опять же, Михаил Бахтин, опять же, культуролог, историк культуры, теоретик культуры, философ, филолог замечательный, называл материально-телесным низом. Они строятся на этом. Это кино, которое должно вот расслабить. Мы прожили большой... трудный год. Мы заслужили эти каникулы. Мы сидим не вместе... с героями на яхте, мы сидим у себя дома на диване, ну и что? Мы проживаем вместе с ними вот этот отпуск, да, эти каникулы, и мы радуемся и отдыхаем. Вот это такая, вот такой итальянский вариант. Американское кино более склонно к такой психотерапии. Даже в фильме Фрэнка Капра, о котором мы уже говорили, вот есть это, да, переосмысление, такая рефлексия.
Ну, кстати говоря, мне кажется, что мы немножко не завершили именно сюжетную линию этого фильма. Вот если можно, поподробнее остановиться именно конкретно на этом культовом американском фильме. Очень интригующая тема, тем более, что речь шла о том, что эта инициация связана с умиранием и рождением нового. И, насколько я помню, сюжет заключается в том, что герой решает покончить жизнь самоубийством.
Да. И в последний момент его останавливает ангел. Это такой странный персонаж, которому поручили значит, разобраться с этим персонажем.
Удержать его.
И он
спасти его душу.
Да, и начинается некое кино в кино. Потому что он показывает, героя Джеймса Стюарта, его собственную жизнь. Показывает с самого детства. И говорит, что маленькие дела, малюсенькие совершенно, там, ну, вот, там, помнишь, там, ты катался, значит, зимой с братьями, там, что-то такое там, значит, случилось, и вот там ты помог. А если бы ты не помог, значит, он бы умер. А если бы ты вот тогда бы там вот не сказал бы тому-то, то это бы не случилось. То есть такая теория малых дел. Угу. Одно цепляется за другое, такая каузальная причинно-следственная связь, такой принцип петельки и крючочка, да, вот все одно цепляется за другое. И не будь тебя. Вот ты хочешь поставить крест на своей жизни – вот обнулиться. А меня не было никогда. И тогда ты увидишь, как мир изменится. Умрет тот.
То есть такое отвержение себя
тот.
И какой-то
да.
своей божественной вот, природы, по
некого
сути,
предназначения. Да? Да, все-таки да, для американской культуры важна эта история с предназначением. У тебя оно есть, и ты не имеешь права его закрывать, обнулять и игнорировать. И в конце герой, это вообще очень такая красивая деталь, в его доме... хватается за, значит, элемент декора лестницы, а он все время там отваливается. Mm-hmm. И так, вот так это раздражает, он прям вот готов чуть ли не из-за одного этого уже покончить с собой. И в последних сценах фильма он смотрит, он любовно буквально вот, поднимает руку с этим отвалившимся куском декора, не знаю, как он называется правильно, там элемент балясины, не знаю, что это такое. И ты понимаешь, что он его починит. Что вся вот жизнь эта, развалившаяся, это же тоже такая метафора, в твоих руках теперь. Все, нечего ни на кого пенять. Это вообще такая тоже очень протестантская история, да? Угу. Жизнь в твоих руках. Ты должен делать, и Бог тебе подскажет, делаешь ты правильно или неправильно. Это вообще такое, ну, вот здесь тоже важно, что именно фильм Капры и как многие американские картины строятся на протестантской этике. Если очень грубо об этом говорить, то вот древние ветви христианства, да, католицизм, православие, может быть, даже больше католицизм, строятся на концепции страданий.
Угу.
Господь не дает креста не по силам.
Угу.
Вот ты страдай, ты терпи, ты мучайся.
И волос не упадет из головы.
Без его воли.
Да, без воли
и
Господа.
Поэтому все нормально. Там будет у тебя все хорошо. Там, за порогом уже этой реальности. А протестантизм, опять же, если очень сильно огрубляет, говорит, он по-другому говорит. У тебя, значит, зарплата маленькая, дети двоечники, дом разваливается. Так ты во всем виноват. Бог тебя ведет. И если у тебя дом отличный, дети в Гарварде, значит, жена красотка и победила на конкурсе «Мисс Вселенная», значит, Бог тебя любит и дает тебе с помощью этих знаков вот, информацию о том, что у тебя все хорошо. И вот здесь получается, что ты не ждешь чего-то когда-то, а ты живешь в режиме «здесь и сейчас». И американское кино, и американская культура строятся вот во многом на этом. И как раз Капра об этом и говорит, что все в твоих руках. И в этом смысле я не хочу очень сильно погружаться вот в такие уже наши сценарно-теоретические штуки, да, потому что я еще и сценарист, и теоретик кинодраматургии, но читаешь американские учебники по теории кино, по теории кинодраматургии, нашего любимого жанра мелодрама, на который вообще строится рождественская сказка, там нет. Там есть love story, там есть романс-фильм, ну и все, там нет мелодрамы. Потому что классическая мелодрама, которая формируется в 18-19 веках окончательно, к которой мы привыкли, это вот та самая Золушка, о которой мы уже сегодня упомянули. Золушка, которая сидит, ничего не делает, пассивная героиня, ждет, когда ей воздастся. И мелодрама – это вера в то, что рай возможен на небесах.
Знаете, все, вот я вот, может быть, немножко с вами поспорю.
Будете Золушку защищать?
Ну, вот хочется просто противоположное какое-то мнение высказать. Наверное, если смотреть с христианской точки зрения, то Золушка как раз-таки заслужила.
Заслужила?
Заслужила и принца, и хрустальные туфельки. Кстати, что такое хрустальная туфелька – это еще вопрос, если говорить языком метафор. Да? Почему она такая маленькая, есть только у Золушки и больше ни у кого? А вот, ну, она трудилась, она перебирала чечевицу, она смирялась, она терпела, и вот получила дар или здесь, может быть, какое-то другое прочтение?
Вы знаете, нет, вы совершенно правильно говорите, но в духе вот как раз древних ветвей христианства. Ты сидишь, вот ты такой хороший, ты терпишь, и все. Ты не меняешься внутри, ты ничего не делаешь для того, чтобы получить свой кусок счастья. Это не значит, что нужно идти по трупам к этому счастью, но нужно что-то же делать в этой
жизни.
Но
это была бы другая сказка, если бы Золушка пошла, порвала бы мачеху, например, да, и
не обязательно
застрелила
порвала.
Бы
Не обязательно,
пачерец.
Нет, дело же не в этом. Но можно, ну, а с другой стороны, вот я вот, понятно, что мы говорим про сказку, это некая метафора, но тем не менее, вот для современного, мне кажется, человека сказка Золушки очень странна и вредна вообще-то. Потому что Золушка полноценный член общества, семьи. Она может сказать: так, женщина, вы здесь вообще-то мачеха, я вот полноправная маленькая хозяйка этого
вот
дома.
Вот документы на дом.
Вот документы на дом, вот свидетельство о рождении, пожалуйста, подвиньтесь. И вообще, что это такое, почему вы меня тираните? Папенька, а почему вы вообще ее слушаете? Так, я вообще здесь хозяйка. И потихонечку Золушка может тоже отстаивать свои права, между прочим.
Ну вот у нас, кстати, есть интересное мнение нашего радиослушателя. Он пишет... А вы знаете, вот, например, есть такой фильм «День сурка», очень понятно, да. Чему он учит, а чему учит наша комедия, тому, как сказочно разбогатеть на халяву или напиться с горя и радоваться, что остался живой. Вот.
Ну, спасибо большое за то, что мы вспомнили «День сурка», совершенно замечательную картину. Я не очень люблю, если честно, формулировку «чему учит кино». Она немножко школьная, потому что кино всегда немножко больше, чем притча, которая чему-то учит. Учит притча, учит какие-то такие, знаете, сказочки, замечательные сказочки, которые писал Лев Николаевич Толстой для детей. Вот там однозначная мораль, которую мы извлекаем из истории. Подлинные истории, настоящие истории, даже Золушка, между прочим, они
более
символичны, более сложны. Золушка — это будет, видимо, центральная тема нашего вечера.
И на самом деле можно 25 диссертаций защитить на тему Золушки.
Да, это правда. Вот, поэтому... Что касается, чему учат комедии, все зависит от конкретного фильма. Я бы вот не обобщал. Есть комедии лучше, есть комедии хуже. Комедии, если честно, для меня самое главное, что делает комедия, и это великая ее психотерапевтическая работа, даже если это плохая комедия, она все равно это делает, это способ борьбы со страхом смерти.
Угу.
Потому что что такое комедия? Комедия — это мир, где все обратимо, где смерти нет, где все поправимо, где умершие встают
и где мы над смертью просто смеемся.
Конечно, и даже черная комедия, самая мрачная из всех комедий, это единственный, как вот я говорю, это единственное, что мы можем сделать, чтобы не бояться смерти, это посмеяться над ней. И вот черная комедия отрабатывает эти как раз варианты. Поэтому здесь я бы разбирал конкретные фильмы. У комедий, даже у плохих, все равно есть какая-то психотерапевтическая работа. Они могут нравиться, могут не нравиться, раздражать. Это очень субъективно. Смех вообще очень индивидуальная эмоция. Вам смешно, а мне не смешно. Или наоборот. Я знаю людей, которые терпеть не могут комедии Гайдая, в частности, там, и «Бриллиантовую руку» Ивана Васильевича, mm-hmm. считают это пошлостью. А кто-то считает это лучшими комедиями в истории отечественного кино. Все очень субъективно. Здесь я бы разбирал конкретные фильмы. А вот так отвечать про все комедии мне как вот и не хочется, и кажется неправильным, если честно. Но спасибо, что вы про это спрашиваете. И «День сурка» — замечательная история про это. Опять же, цикл. Вы очень здорово вспомнили эту
про
картину.
Про возможность что-то изменить.
Да, возможность и невозможность. Угу. Да, это вообще очень интересно, потому что если мы вспомним, как эти циклы повторяются в кино, разные совершенно есть варианты, очень страшно с этим работает, это уже, мы сейчас очень далеко уходим, извините, о сказке, да тем более рождественской, Тарковский в «Солярисе», да, когда угу. трижды проигрывается та же ситуация со смертью жены, и каждый раз герой делает то же самое, что сделал в первый раз. Ну, это уже отдельный большой разговор.
Да. Возвращаясь вот к теме карнавала, к теме того, что когда высвобождается некая энергия, угу. энергия, связанная со смеховой культурой, то, о чем на самом деле Бахтин писал, да, о котором мы с вами сегодня вспоминали, в чем возможность человека, в чем возможность общества и в чем возможность изменения некоего взгляда на свою жизнь. Вот, что высвобождает именно вот, я, может быть, грубо скажу, ракурс, вот именно с, ну, как бы, глядя с позиции смеховой культуры.
Угу. Много чего высвобождает. Во-первых, смеховая культура позволяет поменяться ролями и вообще увидеть мир в другом ракурсе. То есть... классический праздник дурака строится на чем? И это очень здорово анализирует Бахтин. В том, что теперь каждый может быть королем, причем этот король, над которым мы смеемся, который, этот праздник строится по принципу венчания и развенчания, вот, и это смена оптики, это вообще самое важное, что есть в карнавальной культуре, угу. Смена оптики, кто был ничем, тот станет всем, и наоборот, да, это одна ночь. Одна карнавальная ночь, ну и что? Это значит возможность вообще по-другому мир этот осмыслить. Мы, извините, сегодня вот только что закончили с ребятами разбирать «Звездные войны», ведь там же про это вся франшиза и весь цикл Лукаса. Мы вдруг стали теперь смотреть на эту историю глазами Дарта Вейдера. Это дико важно. Поменяли оптику.
И мы вернемся к разговору через 5 минут после новостей.
Вместе с психологом.
22:34 на часах. Это радио «Говорит Москва». Программа «Вместе с психологом». У микрофона ведущая Ольга Казак. И у нас сегодня в гостях Всеволод Коршунов, киновед, специалист в области психологии кино и просто замечательный человек. Обсуждаем психологию чуда. Обсуждаем новогодние рождественские фильмы, и если вам есть что сказать, пожалуйста, звоните по телефону +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 88 88 948. И давайте продолжим, Всеволод, наш с вами разговор.
Клеймить Золушек будем?
Да, давайте, ну почему клеймить? Я все-таки вот буду, наверное, стоять на стороне женщин. Из чувства солидарности.
Я только на стороне женщин. Пусть женщина будет активной, пусть она будет отстаивать свою позицию. Знаете, вот, кстати, это очень интересная история. Вот только что мы вот с друзьями, со сценаристом и психологом как раз обсуждали картину «Долгий поцелуй на ночь» с Джиной Дэвис. И там очень интересно, что инициация женщины проходит странным образом. Она, там такая очень странная и классная конструкция, когда домохозяйка, в момент, когда она режет, значит, огурчики, морковку, понимает, что она владеет навыком ножа, как бы вот, пользованием ножом, каким-то странным образом. Она владеет техникой суперубийцы, суперагента. Она, оказывается, в прошлом была суперагентом. Так вот, она обретает свой полноценный статус в обществе, только зайдя на территорию мужчины и вернувшись, как говорили Кэмпбелл и Воглер, я поясняю,
да. Да-да-да.
Мифологи, специалисты по теории драматургии и так далее, возвращаясь вот, по Воглеру и Кэмпбеллу, властелином двух миров, властелином и мужского, и женского миров. Это вообще очень интересно, и как меняется статус женщины.
То есть получается, да? Что женщина может получить инициацию только через мужчину?
Это... Я вот не хочу так обобщать, мне это кажется неправильным, потому что я считаю, что, слава богу, что были суфражистки, феминистки, и женщины сегодня все-таки воспринимаются как равный мужчине субъект, слава богу. Хотя даже до сих пор в обществе есть и другая точка зрения, хотя мне кажется это странным. Вот, что там женщина при муже, за мужем, как бы такой человек второго сорта. И уж извините, я ее, естественно, эту точку зрения не разделяю. Но это говорит о том, что наше общество инертно, что даже в американском фильме, который я считаю продвинутым в этом плане, «Долгий поцелуй на ночь». Даже в этом продвинутом фильме, да, инициация через мужчину. Только через мужской мир. Мужской мир у нас есть, собственно говоря, вот тот главный мир, а женщина, вот только прикоснувшись к нему, она оказывается, да, и в состоянии что-то там изменить. Она оказывается в состоянии доказать, что она вообще существует.
Ну, мне все-таки кажется, что здесь, наверное, имеется в виду какая-то другая сторона, что то, ну, как бы в каждом из нас есть мужская и женская часть, и, возможно, открыть в себе, назовем это, внутреннего мужчины, да, можно только через соприкосновение с мужским полом.
Вот, кстати, про Рязанова. Я бы хотел сказать, что это вообще моя любимая тема, потому что и в «Иронии судьбы», и особенно в «Служебном романе» мы наблюдаем ровно то же самое. Калугина, помните Калугина в исполнении Фрейндлиха? Да. Это же мужик в юбке. А Мягков, тот же самый Мягков, да, играет здесь персонажа, который скорее женщина в брюках.
Ну, то есть встретился анимус в роли женщины, да. И анима в роли мужчины.
И они гармонизируются, они приближаются друг к другу, он отдает ей свою женскую энергию, а она ему свою мужскую энергию, как бы излишки, избытки. Это очень интересно. А вот в случае с «Иронией судьбы», с картиной «Иронии судьбы», там немножко по-другому. Они отдают себе свои отражения, они увидели себя в своих отражениях, на мой взгляд, и поняли, от чего нужно отталкиваться. Это вообще очень интересная тема, да, вот это такое юнгианство, да, угу. Эти основные архетипы базовые, анимы, анимус одни из них. Да, конечно, открыть в себе эту другую сторону, это важно.
Хорошо, давайте вернемся к нашей излюбленной теме.
Так, Золушки,
к теме Золушки, да. И что вы такие, Всеволод, имели в виду?
Я расскажу. Вы знаете, из-за этой чертовой Золушки мне пришлось вести свою даже типологию жанра мелодрама. И сейчас я немножко вас не познакомлю, хотя тоже не хочу очень глубоко и подробно про это говорить, потому что у нас не лекция по теории кинодраматургии. Я был вынужден просто для студентов, для внятного разговора выделить три типа мелодрамы. Угу. Вот та самая мелодрама «Золушка», которой нет в американских учебниках. Чистый герой в грязном, значит, в мире скверны, в мире агрессии, порока. Вторая мифологема, связанная и там тип мелодрамы, который очень часто встречается как раз в западных учебниках, это «Ромео и Джульетта». Мифологема «Ромео и Джульетты», которая тоже довольно... Не то, что пассивный, здесь «Ромео» активен, более пассивный «Джульетта», но там тоже тот же самый перещелк. Они вдруг обнаружили себя влюбленными друг в друга, никакой внутренней работы не проделали для этого, и их вся работа внешняя. Угу. Они борются, собственно, с обществом, которое не позволяет им любить. Кстати, у Шекспира это же трагедия вообще-то, а у трагедии, у трагического героя обязательно должна быть трагическая вина. Казалось бы, в чем вина у этих голубков, у «Ромео и Джульетты»? А в том, что они полюбили. По Шекспиру любовь — это одновременно и трагическая вина, и счастье для них. И вот это вот и есть, то, с чем он работает, Шекспир, да, вот этот вот такой парадокс странный. Так вот, очень интересно, что сегодня в чистом виде «Ромео и Джульетта» вы не встретите. Знаете почему? Потому что общество изменилось, и для того, чтобы тебя полюбили, должен полюбить себя сам и изменить себя. Пока ты этого не сделаешь, никто тебя не полюбит.
Ну, речь идет, наверное, о настоящей любви, да. В которой встречаются два готовых именно любить человека.
Да, полноценного человека.
Вот той влюбленности, да, в которую, можно сказать, провалились, да. Ромео и Джульетта, да. Потому что Шекспир, по сути, не дал им дозреть. Мы не знаем, что было бы с Ромео и Джульеттой, если бы они сочетались с законным браком и прожили бы там какое-то количество лет вместе.
Да, вот. Через 5 было бы очень интересно за ними понаблюдать. Действительно, конечно, два полноценных человека, которые на равных, как партнеры, для которых любовь – это работа. Работа над собой в первую очередь. Это вообще очень важно, что сегодня мы, по сути, говорим о третьем виде мелодрамы, который самый распространенный, причем не только на Западе, но и у нас. Или мы говорим про два этих, про сплав двух этих... последних, когда есть и внешние, и внутренние обстоятельства. Я это называю условно Химена и Сид. То есть уже в новое время, в эпоху классицизма, появляется конфликт долга и чувства. Я готов любить, но мне нужно что-то решить самой собой, говорит Химена, да, решить, долг важнее или чувство. Понятно, что это такая, там только самое начало этого пути, но сегодня все мы консюмеры, у нас у всех свои эгоистичные планы и помыслы. И если я позволяю себе любить, я полностью перестраиваю свою жизнь. Многие этого боятся. И вот это работа для того, чтобы позволить себе любить, позволить себе изменить свой мир, да, ввести в этот мир кого-то еще. Обращаю ваше внимание на картину «Москва слезам не верит».
А вот давайте сейчас примем звонок.
Да, с вашим удовольствием звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Очень приятно.
Я хотел бы задать вопрос вашему психологу.
Да.
Можно ли назвать любовь процессом взаимопознания?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за вопрос. Все-таки я хочу оговориться, я занимаюсь вот этой темой в кино, психологией в кино. Все-таки я не психолог, поэтому здесь я сразу оговариваюсь. То есть я не классический психолог.
Да, то есть Всеволод не ведет психологических консультаций, он занимается типологией героев, он занимается психологией кино, изучением поступков с точки зрения драматургии, какими-то вещами, связанными там с определенными архетипами.
Мотивировки.
То есть это такой научный взгляд. Вот.
Но вопрос ваш совершенно замечательный, и на самом деле он не требует ответа, потому что вы очень точно сформулировали определение любви, самопознание, самопознание другого через себя, а себя через другого. Это, мне кажется, самое важное. Познание – это та самая работа, о которой мы сейчас говорим. Конечно, конечно, самопознание. Я полностью с вами здесь соглашаюсь и даже тут не о чем дискутировать, на мой взгляд. Кстати, вот да. я уж, коль я да. Значит, начал про картину Меньшова, и там же это самопознание и происходит. Героиня Алентовой, успешная, значит, такая бизнес-вумен.
«Москва слезам не верит», напомню.
Да, да, да. Фильм 79-го года, оскароносный. И Гога, он же Гоша в исполнении Баталова.
Такой я, кстати, не люблю трудяга, этот фильм, работяга. Не люблю эти персонажи.
Почему?
Ну, потому что это мезальянс, ну, с моей точки
конечно,
зрения.
Конечно, конечно. Ну, так вот, здесь в том-то и дело, что мезальянс, он как раз... что такое мезальянс в этом смысле? Это то, что навязано обществом, а герои понимают, что... точнее, вот это не все герои, она первой понимает, что... Это, эти общественные стереотипы мешают их отношениям, и ей нужно их отринуть. Мы знаем, какой она прошла, какой у нее был путь, какая у нее была дорога, что она пережила, как она относится к мужчинам, как она встречает, каким взглядом она награждает Гогу, Гошу. Ей нужно преодолеть в себе вот эти стереотипы, эти проекции, вот эти переносы, которые в ней есть, шлейф прежних отношений, и она это делает. А он... узнав, что, оказывается, она, ну, как бы его обманула, как ему кажется, просто не сказала о том, что у нее такой высокий социальный статус. Это его как бы унижает. Почему это его унижает, совершенно непонятно. Он уходит, он скрывается, он, значит, там, уходит в запой, и ему сложнее эту работу внутреннюю провести. Вот как раз это очень интересно, что в «Москве слезам не верит» есть, по сути, все три типа мелодрамы. Ведь начинается с первого типа, да, чистый, значит, такая ну, бесхитростная, безобидная, при этом героиня, провинциалка в большом городе. Вот такой классический сюжет мелодрамы. А заканчивается все вот этим третьим типом, когда нужно преодолеть внутренние какие-то барьеры, внутренние преграды, а не внешние. Это не просто Ромео и Джульетта в этом упрощенном варианте.
Но там еще три типа семьи представлены. Такая классическая, да. Вот одной из подруг, да, где там дача,
героиня огурцы соленые. Да.
А Ирина Муравьева, которая...
Ну, потому что хочет всего и сразу. Кстати, тоже хорошая история. Хочет всего и сразу. Потому что, помните, есть гениальная сцена в химчистке?
Да-да-да.
Когда,
да.
Значит, вот там...
Такая женщина-хищница.
Да, и ей говорит подружка, что, а ты вот, значит, с ней еще... То есть, с таким мужиком-то, значит, поживи еще, да, и по гарнизонам помотайся. Это все так просто. Это машина, квартира, да и звездочки полковничьи так сразу не даются. Да, это некая работа, это некий труд. Это вот то самое в горе и в радости... о котором нельзя забывать. Мы еще говорим о том, что любовь – это праздник, это приключение, а это совсем не так.
Ну вот, кстати говоря, можно было бы, наверное, сейчас вернуться к теме «Золушки». Но сначала мы примем телефонный звонок.
С наслаждением.
У нас есть еще один радиослушатель, который нам позвонил. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, постоянная слушательница.
Очень приятно.
Вы знаете, да, и мне очень приятно, но у меня сегодня просто большой вопрос.
Да.
Чему посвящен ваш эфир? Вот я слушаю, я ничего не понимаю, для чего это?
Мы сейчас попробуем ответить на ваш вопрос. Наш эфир сегодня посвящен психологии кино и поиску чудесного. Кинематография самым известным фильмом, которые встречаются в разных культурах, в том числе и российской, в том числе и американской. У нас интересный гость Всеволод Коршунов, специалист в области психологии и кино.
А можно я?
Да, и у нас на самом деле передача может быть самого разного формата. Да, Всеволод,
мы говорим, собственно, про чудо, что оно может быть как минимум двух видов. Есть чудо, как такой перещелк, да, вот вдруг что-то изменилось. А есть чудо, как дорога, как труд, как работа, и нужно пройти вот эту самую инициацию. И в том, и в другом случае это инициация. Да, тот древний механизм, который живет в каждом из нас. Только в одном случае это такой чудесный, волшебный, вот по жезлу, по мгновению палочки волшебно что-то случилось, а второй вариант – это ваш собственный труд. И поэтому вот я, конечно, выбираю второй вариант, потому что это серьезно, это, ну, вот это...
Ну, серьезно. Еще хотелось бы добавить один такой момент. Обычный формат нашей программы предполагает то, что вот будет сидеть некий психолог, который отвечает на вопросы и дает советы. Вот. И сегодняшний наш эфир с Всеволодом – это своего рода противопоставление, потому что таких вот чудес в эфире не происходит, то есть советов никто готовых не дает, и консультаций тоже.
Рецептов нет,
да, рецептов в данном случае у нас нет, но мы говорим на интересную тему. Давайте примем еще один звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Алло, вы в эфире. Да. Говорите, пожалуйста. Да. С наступающим Новым годом вас. Алло.
Спасибо.
Мы вас слушаем. Сбросился звонок, но есть еще один. Алло.
Добрый вечер, господа психологи и киноведы.
Здравствуйте. Тысяча
извинений. Значит, поскольку я тоже доморощенный киновед и даже нетипично задержался для себя у радиоприемника.
Так.
Извините, что, наверное, сейчас все в основном готовятся к Новому году, но тема настолько, ну, животрепещущая, что вот мне хочется вашего гостя, извините, забыл, как зовут.
Всеволод.
Всеволод. Ну, на самом деле я в какой-то степени восхищен. И хотел... Ну, такой комплимент, конечно, дежурный, но мне интересно, вот как вот ваша вторая или третья специализация как сценариста, вот как вы видите, допустим, будущие сюжеты в контексте изменяющегося времени, которые, и, безусловно, все зрители, я в том числе, мы ожидаем и хотели бы этого чуда, действительно, вот этой инициации, как вы говорите, как этого чуда достичь, вот если вот провести следующую параллель, вот более современные фильмы. Елки там уже, трое елок, наверное,
кстати,
уже
четвертый. Спасибо вышел. Вам огромное за ваш вопрос. Да. Мы как раз собирались об этом поговорить, и получается, что вы
вот
предварили.
Какие сюжеты, да. Вы готовы сами, допустим, там, предложить будущим режиссерам. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Вам, да. Коварный совершенно вопрос, потому что это самая больная тема. Как работает кино и телевидение сегодня, это снимаются рейтинги, снимаются кассовые сборы, мы понимаем, что работает сегодня, и многие профессионалы, многие продюсеры начинают работать с этими цифрами, но проект кино и телепроект делается долго, и спустя 2 года уже другие тренды, уже другие тенденции, и надо уметь предсказывать. Честно признаюсь, я не умею предсказывать эти тренды, я могу лишь мечтать, размышлять. Классные продюсеры, у нас их, я думаю, в стране, их можно пересчитать по пальцам одной руки, умеют это делать, как мне кажется, или пытаются это делать, это очень интересно. Вот, но если говорить про вот как раз тему нашего разговора сегодня, это сюжеты, связанные с психологическим... Вот не хочу говорить слово «воспитанием», но с психологией зрителя, потому что, к сожалению, наш зритель кино подходит в первую очередь как... к занимательной истории в картинках, к сюжету, не более того. Да, я анализирую фильмы со студентами, я с этим сталкиваюсь, что это просто сюжет, они больше ничего не считывают. Вот, чтобы научить зрителя работать с этими архетипами, считывать все эти механизмы, разговоры о проекциях, о теории полярностей, о там, пятислойной модели невроза, если хотите. Вот обо всем этом, чтобы зритель тоже размышлял вместе с героями фильма, проживал эту... хоть инициацию, хоть не инициацию, но вот этот путь проходил. Вот, вот это самое, мне кажется, главное, что нужно делать сегодня кино. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем, мы это делать научимся. У нас есть великая психология, значит, есть великая русская литература, русский театр с их психологизмом. Я думаю, что кино вспомнит и значит, своих мастеров психологизма, и этим будет заниматься. Вот я об этом мечтаю в первую очередь. А тренды предсказать, все-таки это больше к продюсерам, чем к нашему брату-сценаристу.
Давайте ответим еще на один звонок.
Да.
Алло, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер, это снова Георгий.
Да.
Извините, что звоню повторно.
Ничего, рада вас слышать вновь.
Всеволод, мне очень нравится такой трогательный фильм, как «Не спящие в Сиэтле». На ваш взгляд, в этом фильме есть элемент чуда новогоднего?
А почему нет? А почему нет? Я думаю, что есть. Мне сейчас не хочется подробно анализировать эту картину, ну, потому что она не такая простая, как может показаться, но, конечно, есть. И инициация там есть. Я считаю, что есть.
Спасибо.
Спасибо за вопросы. Давайте еще на один звонок ответим. У нас не так много времени осталось, но успеем. Алло. И снова сбросился звонок. Хорошо, давайте вернемся к Золушке.
Да.
Так, мы не успели ее разобрать.
А теперь мы ее реабилитируем. Да. А теперь мы ее реабилитируем. А вот еще, я уже вижу, есть звоночек, по-моему, появился.
Ну, давайте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Всеволод. Ваши студенты не могут вас оставить в покое.
Боже мой, это студенты, какой кошмар. Я же всем поставил двойки и отправил всех на каникулы.
Вот поэтому они вам и звонят.
Так, слушаю вас.
А, все очень интересно, но один вопрос.
Так.
А что вы посоветуете смотреть в эту новогоднюю ночь?
В эту новогоднюю ночь? Ну, если вы мой студент, то вы знаете ответ. «Броненосец Потемкин». Это фильм, который вы должны знать наизусть, как будущий кинематографист.
Самый рождественский новогодний.
Самый рождественский новогодний. Вы знаете, сейчас я вспомню, что вам такое, такого прям интересненького, вам такого прям новогодне-рождественского. Давайте я подумаю и отвечу, может быть, в самом конце нашего
разговора. Да, давайте. Я, кстати, хотела вас попросить, чтобы вы дали некий список... Нужно посмотреть этих, в новогоднюю ночь.
Этих листингов так много, и, вы знаете, это все так индивидуально, и вот не хочу. А для студентов сейчас я такой подарочек подберу злобный, да.
Вот еще звоночек у нас есть. Я чувствую, мы до Золушки сегодня не доберемся, ну, придется отдельную передачу. Алло.
Да, добрый вечер, спасибо добрый. За программу. Вопрос к вашему гостю, к Всеволоду. Всеволод, скажите, пожалуйста, со своими студентами вы... обсуждаете какие-то фильмы патриотические? Каково ваше отношение к фильму «Сталинград Бондарчука»? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Большой очень разговор. У меня отношение к «Сталинграду» сложное. Мы, конечно, разбираем фильмы разного толка, в том числе и патриотические. Сейчас мы уже совсем уходим от Нового года. Ну и что? В фильме «Сталинград» я вижу вот какую историю. Я вижу там два варианта сценария, которые сосуществуют в фильме. Две драматургические структуры. И они немножко мешают друг другу. Я вижу, я не читал ни первый, ни второй вариант сценария, но я вижу, как драматург, первую версию, что главным героем там был этот немецкий офицер. И я догадываюсь, что авторы немножечко этого испугались. Хотя это очень интересная точка зрения, посмотреть на эту историю, историю Сталинградской битвы, глазами врага. А что он чувствует вообще? А как это все происходит? Такой перевертыш. Мне это очень нравится. Но я чувствую, что как раз этой конструкции авторы испугались, и поэтому обрамили это все. Истории вот девочки, ребят, которые ее охраняют, придумали... попытались придумать историю каждому из этих персонажей. И вот лично мне две эти истории, которые очень разные, мешают друг другу. Да? Вот для меня они мешающие. Вот фильм любопытный, о нем там есть о чем поговорить, но вот общее ощущение, оно такое, да. Да.
Спасибо большое за... вопрос. И давайте все-таки вернемся к теме Рождества, к теме чуда, к теме Нового года. Действительно, что стоит посмотреть в период новогодних каникул? Может быть, можно пойти в кино?
Врасплох вы меня застали этим вопросом. Нет, вы знаете, я бы, конечно, показывал какие-нибудь старые картины, классические. Надо просто подумать, что это может быть. Ой.
Все нормально.
Это у нас джинглы пошли какие-то красивые. А, это новогодние джинглы, я понял. Вот не подготовился я. Вот Ольга, вот вы мне не дали задание. Я же как солдат. Вот если бы дали задание, я бы подготовился. Вы знаете, много очень новогодних фильмов, рождественских сказок. Черт подери. Ну вот посмотрите итальянские эти картины, эти бесконечные, эти путешествия. Они милые, они забавные. Они, может быть, немножко нас будут раздражать, потому что мы не итальянцы. Но мне они очень нравятся. Да? Они такие, они очень про итальянскую культуру. Я, пожалуй, на этом бы, наверное, и этим бы и ограничился. А для студентов я еще придумаю. У меня еще целых 3 минуты, я еще думаю про этот фильм.
А в кино вот можно ходить?
В кино нужно ходить. Вы знаете, опять же...
А
вот
сейчас вот в
не готов обсуждать текущий репертуар, потому что немножко сейчас вот я выпал из процесса прямо вот в эту конкретную неделю.
Вот Жора Крыжовников снял «Самый лучший день».
Да, я знаю, Андрей Першин, он же Жора Крыжовников. Я крайне приветствую его произведение, хотя у меня там есть...
Комедия,
всякие...
кстати, в жанре караоке.
Да, у меня дискуссионные там есть всякие штуки, связанные с фильмом «Горько», хотя я его все равно приветствую. Я думаю, что это замечательная картина, но поскольку я ее сам не видел, пока не могу ее вам рекомендовать. Кстати, это совершенно никакого к режиссу отношения не имеет, но уж коль мы говорим, уж коль вы спрашиваете, посмотрите картину Питера Гринуэя «Эйзенштейн в Гуанахуато». Вот если интересно кому кино, да, и наш Эйзенштейн, там это очень интересная история. Кстати, во многом карнавальная. Она, конечно, никак не рождественская, но вот там тоже есть инициация и много чего любопытного. Вот к Кстати, она идет у нас в ограниченном прокате. Посмотрите. Замечательная история, между прочим. Мне кажется, еще можно поймать ее в прокате. Mm-hmm. Фильм Андрея Зайцева «14+». Замечательный совершенно. Его там, к сожалению, обругали всякие поборники нравственности совершенно напрасно. Это как раз та самая история Ромео и Джульетты. Ребятки в 14 лет проделывают ту самую внутреннюю работу, о которой мы говорили. Совершенно не рождественская летняя история, но важная, интересная и классная.
Ну что ж, и последний вопрос. Лично вы, Всеволод, верите в чудо?
Да, конечно, только если я его сам подготовил. Только если я к нему иду сознательно. В чудо, как в волшебство, как в мэджик, как в волшебную палочку, я не верю. Кстати, по поводу студентов, у нас еще есть 30 секунд, я вот вижу это, да? Вспомнил я картину, которую я обязываю всех своих студентов посмотреть. Это потрясающая картина начала 20 века «Москва под снегом». Очень красивая, документальная картина, которую вы должны посмотреть. Маленькая, коротенькая и очень рождественская.
А потом вы сдадите по этой картине Всеволоду зачет.
Экзамен.
Хорошо, всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, интересных фильмов, чтобы сбывались все мечты и не было никаких психологических проблем.
С наступающим и удачной инициацией всем.